Глава 24. Флорину Саку не хватало моря. Его кожа на жаре покрывалась пузырями, щупальца воспалялись. Целый день он ждал. Любовница Тинтинабулум, Белис Хладовин и другие беседовали с безмолвными анофилисами. Сак и его товарищи перешептывались друг с другом, жевали вяленое мясо и безуспешно пытались выпросить какую-нибудь пищу посвежее у своих любознательных и сдержанных хозяев. «Эти же поморды и глупы, как пни», — услышал Флорин чей-то голодный голос. Арматцы были психологически травмированы ненасытной жадностью самок анофилисов. Они не могли отделаться от чувства, что комарихи носятся в воздухе за стенами, что спокойствие и тишина в поселке кажущиеся, что они оказались в ловушке. Некоторые из товарищей Флорина отпускали нервные шутки о самках-анофилисах. «Женщины», — говорили они, и неестественно смеялись, имея в виду, что самки всех видов — кровососы и тому подобное. Флорин пытался поддержать разговор, но не мог заставить себя смеяться над такими глупостями. В этом большом аскетичном помещении были два лагеря. На одной стороне находились арматцы, на другой — какты из Дрир-Самхера. Они настороженно поглядывали друг на друга. Капитан Сенгха яростно спорил на Сунгларе с Хидригалом и двумя другими арматцами-кактами, а его команда неуверенно смотрела и слушала. Когда, наконец, Сенгха со своими людьми выбежал наружу, арматцы облегченно вздохнули. Хидригал медленно подошел к стене и сел рядом с Флорином. «Да, не очень-то я ему понравился», — сказал он, устало ухмыляясь. «Все время называл меня предателем». Он закатил глаза. «Но он не сделает никаких глупостей. Он боится армады. Я ему сказал, что мы быстро уберемся, что мы ничего не привезли и ничего не увезем, но еще намекнул, что если он будет валять дурака, то получит войну, так что никаких проблем у нас не возникнет». Прошло некоторое время, и Хидригал обратил внимание, как Флорин все время гладит свою кожу, как он облизывает пальцы и пытается смочить ее. Он вышел из комнаты, и Флорина глубоко тронула, когда через 15 минут какт вернулся с тремя большими кожаными мехами, наполненными морской водой. Флорин полил себя водой, пропустив ее через жабры. Вошли мужчины-анофилисы посмотреть на арматцев. Они кивали друг другу, ухали, посвистывали. Флорин смотрел, как едят травоядные люди, засасывая в свои ротовые отверстия пригоршни ярких цветов и обсасывая их с таким же неистовством, с каким женщины выпивали соки из животных. Потом, вместе со струей воздуха, изо рта вылетали перетертые лепестки, переломанные, истонченные, лишенные соков и нектара, бесцветные. Арматский экипаж был вынужден мучиться жаждой и потеть в течение долгих часов, пока любовницы и Тинтинабулум составляли планы. Наконец Хидригал и несколько других кактов, ведомые анофилисами, вышли из помещения. Свет, попадавший внутрь через шахтные стволы, начал меркнуть. Благодаря зеркалам и крохотным трещинкам в породе Флорин видел, что небо приобрело фиолетовый оттенок. Они разместились без всяких удобств там, где сидели или лежали. Анофилисы разбросали по полу камыш, устроив довольно плотную подстилку. Ночь была жаркой. Флорин снял с себя пропахшую потом рубашку и, сложив ее несколько раз, соорудил подушку. Он немного ополоснулся соленой водой и увидел, что другие арматцы тоже пытаются помыться, насколько это возможно. Никогда еще Флорин не чувствовал себя таким усталым. Ему казалось, что в нем не осталось ни капли энергии. Всю ее высосали и заменили ночной жарой. Он улегся на импровизированную подушку, влажную от его пота. Но и на этом твердом полу, не ставшем мягче от тростника, от которого поднимался густой запах пыльцы и растительной пыли, он уснул почти мгновенно. Флорин проснулся, полагая, что прошло лишь несколько минут, но увидел дневной свет и жалобно застонал. Голова болела. Он жадно принялся пить из оставленных анофелесами кувшинов с водой. Когда армадцы проснулись, из маленькой соседней комнаты вышли любовница, Доул и Хладвин в сопровождении кактов, покинувших их накануне вечером. Выглядели они усталыми и запыленными, но улыбались. С ними был очень старый анофелес, одетый так же, как его соплеменники, и с тем же выражением спокойного интереса на лице. Любовница встала перед собравшимися армадцами. «Это Круах-Аум», — сказала она. Круах-Аум, стоявший рядом с ней, поклонился, глядя стариковскими глазами на толпу. «Я знаю, что многих из вас озадачило это путешествие», — сказала любовница. «Мы говорили, что на этом острове есть кое-что нам необходимое, очень важное для подъема Аванка. Так вот это, — она указала на Круах-Аума, — и есть то, что нам надо. Круах-Аум знает, как вызвать Аванка. Мы прибыли сюда, чтобы поучиться у него. В этом деле много составляющих. Проблемы, связанные с тем, как поймать Аванка и затем управлять им, требуют использования техники не менее сложной, чем наша магия и океанология. Переводить для нас будет Белис Хладовин. Процесс долгий, так что от вас потребуется терпение. Мы надеемся отплыть с острова через неделю, может быть, через две. Но это означает, что работать надо упорно и быстро». Она помолчала несколько мгновений. Ее суровый голос сорвался, и она неожиданно усмехнулась. «Поздравляю всех вас. Всех. Это великий, великий день для армады». И хотя большинство из присутствующих понятия не имели о том, что происходит, ее слова произвели нужное впечатление, и Флорин присоединился к ликованию товарищей. Как-то разбили лагерь невдалеке от поселка. Для размещения остальных армадцев небольшими группками в более сносных условиях и были найдены пустые комнаты, защищенные от проникновения самок. Анофелисы по-прежнему проявляли бесстрастное любопытство, охотно участвовали в беседах, охотно помогали. Скоро стало ясно, что у Аума сомнительная репутация. Работал и жил он в одиночестве. Но когда на острове объявились пришельцы, помочь ему пожелали все лучшие умы городка. В оружии, спрятанном на трезубце, не возникало никакой нужды. И любовница из вежливости разрешила всем анофелесам участвовать в консультациях, хотя слушала одного только Аума, велев Белис записывать лишь общий смысл высказываний всех остальных. Первые 5 часов каждого дня Аум проводил в обсуждениях с учеными армады. Они задавали вопросы по его книге, показывали ему поврежденные приложения, и хотя, к их удивлению, у него не было экземпляра этого издания, он смог все вспомнить. Используя абак и разбросанные вокруг загадочные машины, он начал дополнять книгу утраченной информацией. После еды, как-то собрали для своих собратьев достаточно съедобных растений и рыбы в дополнение к сухому рациону, с Круахом Аумом работали инженеры и механики. Утром Флорин и его коллеги спорили о пределах прочности и мощности двигателей, составляли чертежи, формулировали вопросы, которые потом, во второй половине дня, робко задавали Ауму. Любовница и Тинтинабулум присутствовали при всех беседах, сидя рядом с Белис Хладовин. «Бедняжка, наверное, страшно устала», — думал Флорин. Кисть правой руки, измазанную чернилами, постоянно сводила судорогой. Однако Белис ни разу не пожаловалась и не попросила перерыва. Она лишь бесконечно пропускала через себя вопросы и ответы, исписывала бесчисленные бумажные листы, переводила письменные заметки Аума на соль. В конце каждого дня наступал короткий и жуткий период, когда люди, Ходчи и Хепри, маленькими группками бежали к месту своей ночевки. Никто не проводил на открытом воздухе больше 30 секунд, но, тем не менее, их прикрывали вооруженные дискометами какты и мужчины-анофилисы, защищавшие своих гостей от смертоносных самок палками, камнями и громкими дудками. В дальней комнате жилища Флорина разместился еще один механик — женщина. Флорин некоторое время лежал без сна. Рядом с его окном раздался голос какта, заставивший Флорина вздрогнуть. «Не закрывай дверь, придет еще кое-кто». Флорин задул свечу и заснул. Немного позднее охранник какт проводил Белли с Хладвин до прихожей, и та, уставшая, как никогда прежде, вошла, закрыла дверь на засов и поплелась через темную комнату Флорина в следующую. Он проснулся и увидел ее. Даже в таком жарком и странном месте, среди всей этой крови и постоянной смертельной угрозы, даже вдали от дома установился заведенный порядок. Это произошло всего через день по прибытии арматцев на остров. Охранники как-то разыскивали продовольствие, рыбачили, провожали своих товарищей и уносили скапливающийся мусор, как это делали и анофилисы, к пропасти на окраине деревни, где сбрасывали вниз, в море. Каждое утро Аум и его постоянные спутники-анофилисы дискутировали с арматскими учеными и читали им лекции. Во второй половине дня они делали то же самое для инженеров и механиков. Эта бесконечная работа, да еще в такую жару, изматывала. Беллис пребывала в полубессознательном состоянии. Она стала пишущей машиной, существовавшей только для того, чтобы анализировать синтаксические конструкции, переводить, записывать вопросы и зачитывать ответы. По большей части смысл переводимых ею предложений оставался для нее темен. Изредка ей приходилось справляться со словарем в ее собственной монографии по верхнекитайскому. Она прятала эту книгу от анофилисов. Она не хотела нести ответственность за то, что они изучат другой язык и вырвутся из своей тюрьмы. Библиотека на острове была совершенно бессистемной. Большинство работ были теорией чистой воды. Власти Кахнида и Дрир-Самхера скрывали от своих научных рабов все труды, которые считали опасными, и почти ничто не связывало анофилисов с внешним миром. И анофилисам в поисках запретных работ приходилось разбирать развалины, обиталища своих предков на другой стороне острова. Иногда они находили притчи, как, например, историю человека, поднявшего Аванка. Истории не имели отношения к остальному миру. То были ссылки в невразумительных философских текстах, примечания, смутные воспоминания. У людей-комаров были собственные полузабытые мифы. Белис поначалу полагала, что анофилисы одержимы любопытством к миру. Но оказалось, что это не так. Их интересовали, казалось, только самые отвлеченные вопросы. Но что касается Круаха Аума, то в нем вроде бы обнаруживались проблески более живого, более земного интереса. «В воде существуют течения», — писал он, — «которые мы способны зафиксировать и которые не могут родиться в наших морях». Аум начал когда-то с самого высокого теоретического уровня и прежде всего доказал существование Аванка самому себе. Арматские ученые сидели как завороженные, слушая Беллис, которая сбивчиво пересказывала его историю. От 3-4 нацарапанных уравнений до страницы логических предпосылок, противоречащих обнаруженным им работам по биологии, океанологии, философии размерностей. Гипотеза, проверка результатов, подтверждение деталей первого подъема Аванка. Ученые с восторгом и удивлением разглядывали уравнения и нотации, записываемые Беллис на соли. После еды Беллис снова набрала сил и села работать с инженерами и механиками. Одним из первых заговорил Флорин Сак.
«Что это за животное?» — спросил он. «Что нужно, чтобы его связать?»
Многие инженеры и механики были из похищенных, а некоторые из них — переделанными. Беллис поняла, что она окружена преступниками, главным образом из Нью-Крабьюзона. На соли они говорили с акцентом собачьего болота или худой стороны, пересыпая свою речь трущобным сленгом, который она не слышала вот уже много месяцев. А теперь при его звуках лишь моргала от удивления. Эти разговоры были для нее не менее невразумительны, чем беседы ученых. Они спрашивали о прочности стали, железа и различных сплавов, сотовой структуре цепей под армадой, о силе Аванка. Потом разговор переходил на паровые двигатели, газовые турбины, горное молоко, на особенности строения сбруи, удил, уздечки, на размеры кораблей. Беллис понимала, что лучше бы ей разбираться в том, о чем идет речь, но это было выше ее понимания, и она оставила попытки. В тот вечер, когда один из их людей возвращался в свою комнату, к нему подлетела, раскидывая руки, вопящая самка Анофилис, и охранник Какт пристрелил ее из дискомета. Беллис услышала щелчок выстрела и выглянула через щель в ставне. Анофилис, мужчина, бормочущий что-то сфинктерным ртом, присел рядом с телом и пощупал его. Рот ее был открыт, а хоботок болтался наподобие жесткого массивного языка. Женщина недавно ела. Ее все еще распухшее тело было почти рассечено надвое массивным крутящимся чакри, вылетевшим из дискомета. На землю хлынули фонтаны крови, которая стала впитываться и образовывать пыльные лужицы. Мужчины-анофилисы качали головами. Тот, что стоял на коленях, подергал Беллис за руку и написал что-то в ее блокноте. В этом не было необходимости. Она не хотела есть. А потом он объяснил ей, и голова у Беллис закружилась от чудовищности объяснения. Беллис страдала от того, что ей не удавалось побыть одной. Все время кто-нибудь был рядом, и она страшно устала от этого. И поэтому, когда работа закончилась, и ученые собрались, чтобы обсудить программу на завтра, Беллис тут же исчезла в маленькой соседней комнате, думая, что там никого нет. Но она ошиблась. Она пробормотала какое-то извинение и повернулась, чтобы уйти, но Утердол тут же заговорил. «Пожалуйста, останьтесь». Беллис снова повернулась, с тревогой вцепившись в сумочку, ощущая вес коробки, врученной ей Сайлосом. Она с непроницаемым лицом остановилась в дверях. Перед ее приходом Доул делал упражнение. Он стоял в центре комнаты, расслабленно держа свой меч. Прямой, тонкий, обоюдоострый, длиной футов два. Этот меч не отличался ничем. Ни размерами, ни причудливой отделкой, ни могущественными магическими знаками. Белый клинок мелькнул в воздухе бесшумно и незаметно для глаза. Сверкнул, как вода, совершив неожиданный убийственный выпад. А потом так быстро исчез в ножнах, что Беллис даже не поняла, как это произошло. «Я закончил, мисс Хладовин», — сказал он. «Комната в вашем распоряжении». Беллис благодарно кивнула и села, дожидаясь, когда он уйдет. «Будем надеяться, что это несчастное убийство не осложнит наших отношений с мужчинами-комарами», — сказал Дол. «Не осложнит», — подтвердила Беллис. «Они не особенно сердятся, когда умирают их подруги. Они помнят достаточно, чтобы понимать, это делается из необходимости». «Но ему это прекрасно известно», — недоуменно подумала вдруг она. «Он просто снова завязывает со мной разговор».
Но, несмотря на всю ее подозрительность, она хотела поделиться с кем-нибудь жуткими и захватывающими подробностями, о которых ей стало известно. Хотела, чтобы о них узнал еще кто-нибудь. Эти анофилисы, они почти не знают своей истории, но знают, что какты, сокоходы, не единственный народ, обитающий за морем. Они знают о нас, кровеходах, и им известно, почему никто из нас здесь не появляется. Они почти забыли историю малярийного женоцарства, но у них сохранились воспоминания о том, что их женщины совершили что-то нехорошее много столетий назад. Она сделала паузу, чтобы Доул оценил фигуру умолчания. Они относятся к своим женщинам без любви или отвращения. Это был горький прагматизм. Они не желали зла своим женщинам. Они страстно совокуплялись с ними раз в год, но по возможности не замечали их, а при необходимости убивали. «Она не собиралась кормиться», — продолжала Белис, стараясь говорить нейтральным тоном. «Она была сыта. У них есть разум. Они вовсе не животные. Все дело в голоде», — сказал он мне. «Они могут очень долго прожить без еды, целый год, и все это время будут визжать от голода. Ни о чем другом они не могут думать. Но если они поели, насытились по-настоящему, то на день или на два, порой на неделю, голод отступает. И вот в это время они пытаются говорить». Беллис рассказала, как они прилетают с болот, приземляются на площади и кричат, пытаясь заговорить с мужчинами, произнести слова. Но им не удается выучить язык. Они ведь почти всегда голодны. Они знают, кто они такие. Беллис поймала взгляд Утера Доула. Она вдруг поняла, что пользуется его уважением. Они знают. Изредка они могут сдерживать себя, когда их желудки полны, а разум на несколько дней или часов свободен. И тогда им понятно, что они делают, как живут. Они не глупее меня или вас, но чувство голода слишком отвлекает их, чтобы они научились говорить. Но раз в несколько месяцев, в течение нескольких дней, у них есть возможность сосредоточиться, и они пытаются учиться. Но у них, судя по всему, ротовой аппарат устроен не так, как у мужчин-анофилисов, и они не могут производить нужные звуки. И только самые неопытные, самые молодые пытаются подражать мужчинам. А когда они высовывают хоботок, то рот у них почти как у нас. Беллис видела, что Доул все понял. «Их голоса похожи на наши», — тихо продолжала она. «Они никогда не слышали такого языка, которому могли бы подражать, а теперь услышали. Это наш язык». Та женщина была сыта, но не понимала языка, хотя сознавала, что не понимает. У нее, наверное, закружилась голова от всех наших речей. Ведь и она сама могла производить эти звуки. Вот почему она полетела к тому человеку. Она пыталась поговорить с ним. «Странный меч», — сказала Беллис чуть погодя. Он помедлил мгновение. Беллис поняла, что впервые увидела у него проблеск неуверенности. Потом вытащил свое оружие правой рукой и протянул ей. «Посмотрите». У основания его ладони виднелись три маленькие металлические заклепки, словно внедренные в плоть и соединенные с пучком проводов в рукаве, уходившим к коробочке у него на поясе. Эфес меча был отделан кожей, но не полностью. Оставалась полоса металла, которой касались заклепки, когда Доул брал меч в руку. Как и предполагала Беллис, металл клинка не был травленым. «Можно потрогать?» Доул кивнул. Она постучала ногтем по плоской части клинка. Раздался глухой, сразу же гаснущий звук. «Это керамика», — сказал Доул. «Больше похоже на фарфор, чем на металл». Острые кромки меча не отличались тем характерным матовым блеском, который обычно свойственен заточенному клинку.
Они были такими же бесцветно-белыми, как и плоская часть. Белыми с желтоватыми пятнами, цвета зубов или слоновой кости. «Он перерубает кость», — тихо сказал Дол своим мелодичным голосом. «Вы такой керамики прежде не видели. Она не гнется и не поддается. В ней нет гибкости, но нет и хрупкости. И она прочная». «Насколько?» Утер посмотрел на нее, и она снова почувствовала его уважение. Что-то внутри нее ответило ему. «Как алмаз», — сказал он, и вложил меч в ножны еще одним быстрым, изящным движением. «И откуда он?» — спросила она, но он ей не ответил. «Оттуда же, откуда и вы?» Собственная настойчивость и... Что? Смелость удивили ее. Ей не казалось, что она проявляет какую-то особенную смелость. Напротив, ей казалось, что они с Утером Доулом понимают друг друга. Дойдя до дверей, он повернулся к ней и поклонился на прощание. «Нет», — сказал он. Дать менее точный ответ было бы затруднительно. Беллис впервые увидела на его лице улыбку, которая тут же исчезла. «Доброй ночи», — сказал он. Беллис воспользовалась мгновениями одиночества, которого так жаждала, погрузилась в общение с собой. Она глубоко вздохнула и, наконец, позволила себе удивиться насчет Утера Доула. Ей было не взять в толк, почему он говорит с ней, почему терпит ее общество, почему, как ей кажется, уважает ее. Он был тайной для Беллис, но она сознавала, что чувствует какую-то связь с ним, нечто, сотканное из свойственных им обоим цинизма, бесстрастности, силы, понимания и, да, взаимного притяжения. Она не знала, когда или почему перестала бояться его. Она понятия не имела, чем он занимается.